Второзаконие.
Урок 45, глава 32, продолжение. На прошлом уроке мы начали изучение так называемой песни Моисея, которая легла в основу 32 главы книги Второзакония. Эта работа очень глубокая, она объясняет принципы, которые являются практическими и пророческими, откровенными и таинственными. Это объясняет вопросы двойственно, то есть одновременно с двух точек зрения. С точки зрения физических земных проявлений, которые человечество может знать, ощущать и переживать, а также с точки зрения духовных небесных проявлений, которые невидимы и в значительной степени непознаваемы для людей. Действительно, стихи с 1 по 43 – это песня, это стихотворение, которое должно было быть положено на музыку. Оно пелось и запоминалось всеми израильтянами как песня. Это та песня, которую Иегова велел Моисею написать, чтобы быть свидетелем против Израиля, если в будущем Израиль отпадет от Бога, в результате чего Израиль постигнет бедствие и изгнание из их драгоценной земли обетованной. Эта песня – предупреждение, надежда, осуждение и путь к искуплению для народа Божьего. И как мы недавно обсуждали, она написана задолго до того, как сбудутся ее предсказания, чтобы народ Израиля понял, что их уничтожение и изгнание – не были случайностью или судьбой. Это также произошло не потому, что Бог был неверен им или не смог защитить их, или что враги, народы, которые хотели завоевать Израиль, были сильнее или имели более могущественных богов, чем Иегова. Скорее это означает, что Израиль оставил Господа. И то, что с ними происходит, является результатом его прямого вмешательства. Израиль страдает от божественного гнева, даже если на первый взгляд это может показаться просто злыми решениями окружающих народов. Позвольте мне также отметить, что были и всегда будут язычники, языческие народы, которые причиняют зло Израилю. Я слышал, что подразумевается, что использование Господом язычников для наказания Израиля само по себе является доказательством того, что он теперь ценит язычников, в частности церковь, выше Израиля, или что остальной мир теперь поставлен в равные условия с Израилем. На самом деле, как мы увидим в этой песне, именно злую природу этих языческих народов Бог использует для своих собственных целей. И эта цель состоит в том, чтобы наказать свой народ, евреев. Ирония заключается в следующем. Поскольку эти народы по своей сути порочны, Господь, в свою очередь, накажет те же самые языческие народы за их нечестие и ужасное обращение с Израилем, которое привело к этому. Это дает мне прекрасную возможность объяснить, что происходит сегодня с Израилем и Ближним Востоком. Это не что иное, как то, что Бог осуществляет свой предопределенный, заранее объявленный план искупления. Я саркастически ухмыляюсь каждый раз, когда просматриваю одну из бесчисленных новостей или слышу, как какой-либо политик, государственный деятель или эксперт объясняет, почему на Ближнем Востоке такой хаос и почему его план по их спасению непременно сработает, когда ничей другой не сработал. Даже значительная часть церкви предпочитает бесконечно стремиться к миру и примирению между израильтянами и палестинцами, израильтянами и сирийцами, израильтянами и египтянами, израильтянами и иорданцами,
израильтянами и ливанцами, израильтянами и саудовцами и так далее. Но всегда речь идет об израильтянах и ком-то еще. Таким образом, общее мировое убеждение состоит в том, что проблема должна быть в евреях, и они правы, хотя и в совершенно ином смысле, чем они думают. Конечно, для них проблема с евреями заключается в том, что евреи осмелились существовать, и особенно в том месте, где они не нужны этим языческим нациям, на древней еврейской родине Израиля. Мы наблюдали, как все виды планов, направленных на установление мира в регионе, во мгновение ока превращались в кровавую бойню. Дорожная карта мирного урегулирования бывшей администрации американского президента, естественно, никуда не делась. У новой администрации есть новый план, который в основном заключается в том, чтобы обвинить Израиль во всем, что происходит, и подружиться с исламскими врагами, которые окружают Израиль. Ситуация не находится на пути к разрешению. Она просто отличается от той, что была 5 лет назад. Каждый план ООН разделить Израиль или отдать его землю, поставить под угрозу его безопасность, предоставить больше помощи, навязать свою волю военным путем или завоевать сердца и умы расколотой мусульманской религии, чтобы убедить их в том, что мир – лучший выбор, оставляет после себя бесчисленное количество погибших. Несговорчивость – это слово, которое чаще всего используется для описания Ближнего Востока. Безнадежность занимает 2-е место, а безумие, вероятно, 3-е. Суть такова. Вне веры в Слово Божье нет никакого контекста для понимания Ближнего Востока. Помимо веры в Иегову, который создал народы и поставил над ними таинственных божественных существ, Бней Элохим, но отделил Израиль от народов для себя. Нет никакого способа понять источник проблемы и как все это будет развиваться. Удивительно, что с сотнями миллиардов долларов, брошенных на решение проблемы, миллионами уничтоженных и разрушенных жизней и лучшими умами на земле, занятыми разработкой стратегии и формулированием решения, единственное, к чему ни одна нация, включая Израиль, не обратится за решением, это слово Бога, который создал эти нации.
Это модель отказа человечества консультироваться с Творцом по вопросам, которые он один контролирует и определяет, является древней, и на протяжении всей истории никто не был свободен от этого искушения. Искушение, о котором Бог Израиля предупреждает Израиль, чтобы он знал и избегал. Это предупреждение содержится в песне Моисея.
На прошлом уроке мы остановились на 11 стихе. Давайте перечитаем часть 32 главы книги Второзакония. Перечитайте 32 главу книги Второзакония с 12 стиха до конца главы. В этот момент, после того, как в песне с такой любовью говорится о Божьей защите и заботе об Израиле, и после проявления удивительной божественной любви, когда решение Израиля поклоняться другим богам становится еще более вопиющим, Господь напоминает им, что именно Он руководил ими с самого начала, им не помогало какое-то другое божество или боги. Как сказано в Осии 13:4-5, «Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого бога, кроме меня». И нет спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей, Другими словами, у Израиля нет никаких разумных причин даже рассматривать помощь из альтернативного духовного источника, и слава за освобождение Израиля должна принадлежать Иегове, потому что они, конечно, не получили помощи ни от одного из других богов, когда они были спасены из Египта и помещены в чудесную землю обетованную. В стихе 13 говорится, что именно Иегова поставил Израиль на высотах земли. Высоты относятся к центральному Нагорью Израиля. Именно Иегова поддерживал Израиль и давал им все, в чем они нуждались, даже из самых неожиданных источников, таких как мед со скал и оливковое масло из трещин в скалах. Именно стараниями Иеговы стада Израиля росли и производили молоко и мясо, и поля были полны лучшей пшеницы и пенящегося вина для его народа. На самом деле эта фраза о вине звучит как пенящаяся виноградная кровь. Виноградная кровь или кровь винограда – это идиома, обозначающая вино. Вино никоим образом не сравнивается с кровью и не символизирует кровь. Вино для радости, кровь для искупления. Вспенивание просто подтверждает, что речь идет о вине, алкогольном напитке, а не о чистом виноградном соке. Потому что по мере брожения и превращения винограда в вино, чан пенится и пузырится.
В стихе 15 фокус снова смещается. Он оставляет позади тему Божьего благословения и заботы об Израиле, и вместо этого говорит о неверности Израиля по отношению к такому доброму и великодушному Богу. Израиль разжирел и насытился. Они вполне уверены в себе, они чувствуют, что ни в чем не нуждаются, и во мгновение ока забыли, что единственным источником всего их шалома и изобилия был Господь Бог. Однако вместо того, чтобы благодарить Его за свое чудесное существование, они воздают должное различным божествам, которым поклоняются их соседи. И это было обычным делом для той эпохи. Как часто мы слышали проповеди и участвовали в изучении Библии, где сталкивались с этой разрушительной тенденцией евреев разделять свою верность и включать других богов, и мы качали головами в притворном отвращении, соглашаясь с пророками, которые говорят нам об этом отступничестве. Слишком часто нам говорят, что именно поэтому Бог оставил и отверг свой отделенный народ и отдал их наследие языческой церкви. Позвольте мне внести ясность. Во-первых, Господь Бог не отверг свой народ, а вместо этого обратил свое внимание и благосклонность к церкви. Во-вторых, мы, верующие, почти повсеместно виновны в том, что делаем точно то же самое, в чем обвиняем Израиль. Не так ли? Каждый раз, когда мы радуемся нашей удаче, хвалим наш превосходный маркетинговый план или новые возможности для развития нашей синагоги или церкви, или всякий раз, когда мы ставим наши собственные желания и традиции выше того, что, как мы прекрасно знаем, является Божьим путем, мы разделяем нашу преданность и воздаем должное и славу другим богам. Странное слово в начале стиха 15-го «Ешурун» в переводе с иврита означает «праведный». Это эпитет для Израиля. Израиль оставил своего Создателя и отвернулся от скалы. Но последние два слова этого стиха еще более интересные, и переводы охватывают более увлекательное использование иврита. В большинстве Библии будет сказано: «И он, Израиль, отверг скалу своего спасения», или «Он, Израиль, осудил скалу своего спасения». На самом деле, в оригинале на иврите говорится, что Израиль отверг скалу Иешуа. Правильно. Слова «его спасение», «Божье спасение» – это на иврите «Иешуа», имя нашего Мессии на иврите. Если бы только церковь захотела понять, что имя Иисус – это всего лишь перевод еврейского имени Иешуа, к текстам Священного Писания было бы добавлено гораздо больше смысла, который в значительной степени замалчивается.
И все же, когда это поразительное и неожиданное откровение приходит здесь, в стихе 15, где камень называется Иешуа, тогда оно создает ряд проблем, которые многие теологи предпочли бы оставить незамеченными. Нет никаких сомнений в том, что это отсылка к Иисусу Христу, Мессии Иешуа, скале нашего спасения. Помня, что говорится о будущем времени, далеком от времени книги Второзакония, нам говорят, что Израиль отвергнет и даже осудит спасение, которое Бог предоставляет им. Я несколько раз упоминал, что библейские пророчества обычно не являются разовыми событиями. Исследователи Библии давно признали, что большинство пророчеств сбываются, а затем повторяются позже. Самый простой пример – изгнание Израиля не один раз, а три раза. Израиль впадает в идолопоклонство, восстанавливается, а затем делает это снова и снова. Это позорно. Даже сага о конце времен, когда антибог, антихрист, вошел в святой храм, установил свой образ и потребовал, чтобы ему поклонялись, уже случалось в истории Израиля, но это также произойдет снова в будущем даже для нас. В первый раз это был сирийский правитель Антиох Епифан. Около 167 года до нашей эры его армия захватила Иерусалим, а затем он утвердился как Бог в святом храме. Мы читаем об этом в книгах Маккавеев, а также читаем о том, как еврейские повстанцы во главе с Иудой Маккавеем несколько лет спустя отвоевали храм, очистили его и вновь зажгли золотую минору. Это событие отмечается религиозным праздником, который признал даже Мессия, Ханука, и этот факт зафиксирован в Евангелиях Нового Завета. Хануку также называют праздником посвящения, или лучше повторного посвящения, потому что все это было связано с повторным посвящением храма Богу Израиля. Дело в том, что хотя Яхве несколько раз спасал Израиль в последующие столетия, спаситель Иешуа стал еще одним исполнением пророчества о Иешуруне, содержащемся в песне Моисея. Поэтому нам нужно обратить очень пристальное внимание на то, что будет в следующих стихах главы 32, потому что нам, современным верующим, живущим так далеко от времени написания этой песни, слишком легко забыть, что точно так же, как мы уже искуплены благодатью Божьей, то же самое было и с Израилем. Эта песня была написана и предназначалась не для неискупленных людей. Бог обращал ее к людям, которых он искупил из Египта 40 лет назад, и они остались искупленными. Израильтяне, которые отпали от Бога в ближайшие годы после смерти Моисея, как предсказывает эта песня, также были частью искупленных. Поэтому, пожалуйста, поймите, что эта песня обращается не к язычникам или искателям, она обращается к искупленным Господом. В прошлом это касалось только Израиля, но, как я уже показал вам, библейские образцы и принципы никогда не меняются. Итак, примерно с 30-го года нашей эры к искупленным Богом относятся все ученики Иисуса, вы и я.
Стих 16 начинает немного более подробно объяснять, что именно означает концепция оставления Бога. Точно так же, как в начале этой песни, мы получили некоторые подробности того, что именно означает любить Бога в глазах Бога. Позвольте мне повторить это еще раз, чтобы не было ошибки. Только те, у кого есть Бог, могут отказаться от Бога. Вы не можете отказаться от того, чего у вас никогда не было. Язычников и искателей никогда не обвиняют в том, что они оставили Бога, потому что у них никогда не было Его с самого начала. Те, у кого есть Бог, являются искупленными. И первый шаг к оставлению Бога – это включение в нашу жизнь чуждых вещей. Вещей, которым нет места в искупленном образе жизни верующего. Здесь, в стихе 16, речь идет более конкретно об универсальных культурных обычаях того времени, которые включали воскурение благовоний и молитву чужеземным богам или владение деревянными или каменными идолами. Но это еще не все. В нем также говорится, что Израиль спровоцировал его, что означает, что они прогневали Бога, мерзостями. Что такое мерзость? На иврите это слово «тоэва». И оно означает общение с любой необычно нечистой вещью, о которой в Торе говорится израильтянам, что это не для них. Это относится к употреблению нечистой пищи, нечистым жертвоприношением, нечистой сексуальной активности, неправильному смешиванию семян или животных, неправильному смешиванию нитей в одежде, гомосексуальности и так далее. Вспомните, что в книгах «Исход» и «Левит», но также и в других книгах Торы, были определенные грехи, которые считались чрезвычайно плохими в глазах Иеговы, и они были отмечены как мерзости. Далее в песне объясняется, что они также приносили жертвы демонам, не богам и богам, которых они не знали, даже новым богам, которые пришли совсем недавно, богам, которым патриархи и предки Израиля не поклонялись. Это не список параллельных терминов для обозначения ложных богов. Это список чуждых богов, которым Израиль ошибочно приносил жертвы. Я нахожу этот список наиболее информативным, потому что он включает в себя несколько видов богов, если хотите. В список входят демоны, которые, конечно же, не являются плодом воображения людей. Тема демонов длинная и сложная, и мы пока не будем ее затрагивать. Но знайте, что это настоящие духовные сущности, которые по определению противостоят Богу. Это злые духовные сущности, и мы читаем о том, что сам Иешуа неоднократно имел дело с этими злыми духами. На самом деле, однако, даже термин «демон» здесь не совсем уместен. Используемое еврейское слово «шет». И это обычно относится к духам умерших. В Библии мы найдем упоминание о Шедим из Шеола, духах из места мертвых. Я не думаю, что духи умерших людей относятся только к злым духам. Но идея заключается в том, что поскольку смерть – это высшая нечистота, иметь дело с духом мертвых – это худший вид общения со злым существом, который можно себе представить. Теперь позвольте мне сделать здесь паузу, всего на мгновение. Практика консультаций с духами умерших – в настоящее время так широко распространена и настолько популярна,
что я бы не удивился, если бы у кого-то из здесь присутствующих был член семьи, который счел уместным обратиться к духовному медиуму и попытаться связаться с духом дорогого усопшего члена семьи. Сейчас у нас есть целые телепрограммы, посвященные тем, кто делает все возможное, чтобы общаться с духами умерших, и, судя по всему, некоторые из них успешны. Это именно то, о чем говорится в стихе 17, и это не смешно, и этим не должны заниматься верующие. Никогда не занимайтесь подобными вещами, поскольку Господь считает это одним из самых оскорбительных поступков, которые вы можете совершить, и Он считает, что, поступив так, вы отказались от Него в пользу этого духа смерти.
Следующий термин, с которым мы сталкиваемся, не боги, лоэлохим, они являются плодом бурного воображения людей, или, лучше сказать, плодом злых наклонностей. Люди думают, что имеют дело с Богом или каким-то духовным существом, но это не так. Они просто путают свои собственные извращенные мысли с реальностью. Кроме того, существует некая духовная сущность, с которой евреи могли отступить и поклоняться, называемая богами, которых они никогда не знали. Это чужеземные боги, которые не имели ничего общего с Израилем. И, наконец, как выразился один комментатор, есть такой вид богов, который появился недавно, или боги, пришедшие недавно. Я не буду притворяться, что знаю с абсолютной уверенностью все мрачные подробности, окружающие эти духовные сущности, которые реальны, или духовные фантазии, которых на самом деле не существует. Однако, как мы узнали из книги Иова, книги Даниила и других текстов Библии, существуют таинственные божественные существа, Беней Элохим, которые были созданы и Иеговой, и наделены властью над различными народами и связанными с ними земельными владениями. Хотя они не являются полностью независимыми существами и не являются суверенными. Некоторые из них, очевидно, отвернулись от Бога и не исполняют Его волю. Древнееврейские мудрецы тысячелетиями считали, что некоторые из этих божественных существ, которые, должно быть, обладали огромной силой, позволяли принимать себя за богов и хотели, чтобы им поклонялись. И легко понять, почему язычники относились к этим сынам Божьим как настоящим богам, а не как к подчиненным духовным существам. Тем не менее, здесь также подразумевается территориальность. И, конечно, мы знаем, что среди древних было распространено мнение, что все боги были территориальными. В книге «Бытие» нам прямо сказано, что Господь поставил сынов Божьих, Бней Элохим, над различными народами. Единственным исключением является Израиль. Таким образом, хотя эти божественные существа никоим образом не являются настоящими богами, они существуют, они территориальны по определению, и некоторые из них могут наживаться на суевериях и злых наклонностях людей и позволяют поклоняться себе, как богам. В Ветхом и Новом Заветах мы находим несколько примеров того, как ангелы предупреждали людей не поклоняться им, даже несмотря на то, что их внешность и их сила, должно быть, были устрашающими. Даже апостолы предостерегали от того, чтобы делать то же самое,
по отношению к ним после того, как они совершили какое-то чудо, и люди инстинктивно падали ниц перед ними, ошеломленные. Поэтому то, что один из этих сынов Божьих, да, который руководил той или иной нацией, предпочел, чтобы его принимали за Бога этой нации, а не за слугу Господа, не преувеличение. Затем в стихе 18 песня переходит к обвинению Израиля в очень противоестественной вещи. Израиль забыл того, кто дал им жизнь. Он был скалой, создавшей их, приведшей их в землю обетованную. В стихе говорится о Боге, который их породил, но также и о Боге, который дал им рождение. Это делает Бога матерью и отцом Израиля. Можете ли вы представить, что забыли, кто ваши биологические родители? Можете ли вы представить, что прямо их отвергаете и отдаете должное за само ваше существование кому-то другому? Поэтому в дополнение ко всему остальному, что сделал Израиль, это означает, что израильтяне также нарушают заповедь почитать своих отца и мать, которыми с духовной точки зрения является Иегова. И помните, что наказание за это самое суровое – смерть.
Так начинается раздел песни Моисея с самыми ужасными последствиями. В нем говорится об искупленном народе, который принял решение оставить своего искупителя. И в ответ Божье решение состоит в том, чтобы предать их злу. Позвольте мне выразить это более современными терминами. Они уходят от своего спасения. Это спасение, которое уже было у них и которым они уже наслаждались. Проблема заключалась в том, что в разгар своего спасения они решили заниматься мерзостями. В дополнение к своему единению с Богом они вошли в союз со злыми, нечистыми вещами. Неужели они действительно думали, что Бог останется в союзе с ними при таких обстоятельствах? По-видимому, так. И многие ли из нас искренне верят, что мы можем молиться молитвой спасения, призывать имя Иисуса, а затем участвовать во всевозможных мерзостях, что мы можем вступать в союз со всевозможными нечистыми вещами, которые, как мы знаем, нам делать не следует, и что Господь будет смотреть на это сквозь пальцы. Евангелие от Матфея 7:22-23. «В тот день многие скажут мне: Господь, Господь, не пророчествовали ли мы в Твое имя? Не изгоняли ли мы бесов в Твое имя? Не совершали ли мы множество чудес в Твое имя? Тогда я скажу им прямо: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, творящие беззаконие». Стих 19 говорит об этом прямо. «За то, что вы оставили меня, я буду презирать своих сыновей и дочерей, говорит Отец. Я спрячу от них свое лицо». Лицо – это по ним на иврите. И это идиома, оно означает лицо в смысле присутствия. Бог удалит свое присутствие от своего народа. Где Божье лицо? Его присутствие в его народе сегодня. Нам говорят, что присутствие Бога, которое с нами, это Руах ха-кодеш, Святой Дух. Если Святой Дух пребывает в нас, то по определению Бог присутствует с нами. Если Святой Дух не присутствует в нас, то по определению Бог не присутствует с нами. И он говорит, что теперь, когда я удалил свое присутствие от своих людей, давайте просто посмотрим, что с ними станет. Это, конечно, риторическое утверждение. Очевидно, Бог знает, что произойдет.
Это означает, что поскольку эти люди думают, что они много знают, и думают, что все их благословения пришли из другого источника, для них будет довольно большим потрясением, когда Божье присутствие, защита и благословения, которые стали настолько само собой разумеющимися, что теперь они ничего не стоят для них, будут удалены от них. И, конечно, та же самая модель и идея хорошо выражены в стихах Нового Завета, которые я только что прочитал в Евангелии от Матфея, 7 главе, где совершенно потрясенные люди, которые в своих мыслях были верующими, слышат, как Иешуа говорит им, что, несмотря на то, что они открыто заявляли, что он Мессия, даже призывали его имя, чтобы совершать некоторые дела, они на самом деле были творцами беззакония. Они не следовали Божьим законам, и поэтому Иешуа отрекся от них. Позвольте мне внести ясность. Эти люди думали, что они могут молиться, говорить, жить среди сообщества верующих, но затем поступать так, как им заблагорассудится, не обращая внимания на Божьи заповеди. В этом, конечно, смысл беззакония. Как мы видели ранее, такая вещь, как это, рассматривается Богом как оставление Его. Это не аллегория, это также не мои домыслы, это то, что говорит Священное Писание. Для Иеговы не имеет значения, что мы не думаем, что оставили Его, когда добавили зло в нашу жизнь, когда мы решили вступить в союз с нечистыми вещами, которые Он объявил запретными для нас. Господь устанавливает определения и границы. Это не вопрос переговоров. Свобода в Господе – это не свобода быть непослушным или свобода приводить Его присутствие, которое пребывает внутри нас, в соприкосновение с грехом и скверной. Об этом апостол Павел говорит снова и снова.
В результате неверности Израиля Бог решает наказать Израиль, лишив его защиты, а затем подвергнув его нападениям врагов и всевозможным стихийным бедствиям. Господь отменяет протокол священной войны. Вместо того, чтобы Израиль атаковал и побеждал с Богом, прокладывающим путь, они будут атакованы и проиграют, потому что его нет в этом сражении. Вместо того, чтобы пребывать в безопасности и шаломе в земле своего покоя, Израиль будет отправлен обратно в землю своего рабства под власть жестокого хозяина. Стих 21 использует игру слов, чтобы подчеркнуть то, что в нем сказано. В нем говорится, что поскольку Израиль досадил Богу, вызвал его ревность, отказавшись от него и обратив свои чувства к Ло-Элохим, не Богам, теперь он будет досаждать им, удаляя свое присутствие и передавая их Ло-Амми, не народу. Другими словами, Бог накажет Израиль таким же образом. Боги, к которым обратился Израиль, не были духовными существами, лояльными Иегве, поэтому он передаст Израиль народу-завоевателю, который не лоялен Иегове. Термин «не народ» означает «не мой народ». «Не народ» – это язычники, особенно в ту эпоху. «Амми» – народ. Это израильтяне, а Ло-Амми не народ, остальные народы. Так что не народ, о котором идет речь, это не обязательно какая-то конкретная нация. Например, Эдом или Ханаан или Хетти. Этот термин обозначает здесь язычников в целом. Именно в писаниях пророков столетия спустя,
Мы читаем об этом пророческом предупреждении, которое, наконец, сбылось. Откройте свои Библии на книге пророка Осии. Мы уделим этому тексту несколько минут.
Прочитайте книгу пророка Осии 1:1-23.
Осия жил и писал это в середине 8 века. До нашей эры Израиль был разделенным народом после смерти царя Соломона. Примерно 175-200 лет. Теперь там, где жили колена Израилевы, было два царства – Северное и Южное. Северное царство в большинстве Библий называется Израиль, хотя на самом деле это немного не соответствует действительности. На самом деле он назывался Ефрем или Ефрем-Исраэль, потому что там жили 10 израильских колен, и Ефрем был правящим коленом. Южное царство называлось Иудеей из-за двух колен, которые там жили, Вениамин и Иуда. Иуда был более крупным и могущественным правящим племенем. Ефрем-Израиль был зоной политического бедствия, в нем правила целая серия злых царей, которые вели народ ко всякого рода отступничеству. Они даже дошли до того, что, как и сегодня в Израиле, значительная часть населения и их руководства пожелали больше не быть народом, отделенным для Бога, а вместо этого быть народом, похожим на своих соседей. Иудея была лишь немногим лучше, по крайней мере. Продолжала править династия Давида, и в целом Иуда действительно проявлял желание оставаться народом Божьим, несмотря на их продолжающиеся заигрывания с идолопоклонством. Осия предупреждал еврейский народ, в частности Северное царство, что Господь собирается, наконец, осуществить то, чем он угрожал в песне Моисея. И, конечно же, в книге Осии мы видим иллюстрацию причин, по которым Бог навлек свой гнев на Ефрема Израиль, метафорически разыгранную в его наставлениях своему пророку Осии жениться на блуднице. Это приравнивается к брачному союзу Бога с Ефремом Израилем, который играл роль блудницы со своим языческими соседями, незаконным любовником. Затем эта блудница, жена Осии, производит на свет троих детей. Израиль, что означает «Бог сеет», Лорухам, что означает «без жалости», «без милосердия», и Лоамми, что означает «не мой народ». Идея заключается в том, что в песне Моисея Бог говорит, что блуд Израиля приведет к тому, что Бог посеет бедствие среди Израиля, и что он не проявит милосердие к своему народу, Лорухам. И Ефрем, Израиль, будет передан в руки не народа, в результате чего они также станут не народом, Лоамми, с течением времени. Другими словами, они потеряют свою идентичность как Божий народ в результате общения с не народом. Конечно, мы только что изучили значение источника этого суда здесь, в песне Моисея, в книге Второзакония 32. Господь превращает Ефрем Израиль в не народ, где члены Ефрема Израиля стали Лоамми, не народом. Поскольку они влились в языческую среду Ассирийской империи. Однако во второй главе книги пророка Осии, как мы увидим позже в песне Моисея, для защиты своего собственного святого имени, имеется в виду его репутация, и Иегова будет милостив к Ефрему, Израилю. И в конце концов он снова назовет их Ами, мой народ, и рухом пожалел, помиловал. Прощение их не искупление, обратно к искуплению. Давайте вернемся к книге Второзакония 32 главе и завершим этот урок. Мы получаем еще одну поразительную отсылку, которую невозможно спутать. В стихе 22 говорится, что огонь вспыхнул в Божьем гневе, и что этот огонь будет гореть до глубин Шеола, до недр земли, даже до основания гор и холмов. Шеол – это преисподняя, это могила, и в какой-то степени то, что происходит с телом и духом, когда человек мертв и похоронен. И это говорит о том, что все те, от кого Бог отвернулся, в данном случае Израиль, будут отправлены в могилу Шеол, которая полна огня, исходящего от его гнева. Образы подземного мира, полного огня, должны быть знакомы всем нам. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, откуда взялся адский огонь? Кто устроил пожар, кто поддерживает его горение, какова цель этого пожара? Ад – это место мучений, и сатана, и его демоны будут сосланы туда на некоторое время, но это для них не развлекательный центр. Они ненавидят его. Они хотят жить на небесах. Именно Бог изгнал сатану и его мятежные легионы с небес. Именно Бог разжег адский огонь, и этот огонь является физическим проявлением его духовного гнева. Адское пламя, то, что находится под Шеолом, разжигается Господом, Богом всемогущим, как сказано здесь в книге Второзакония. И цель огня – поглотить неправедных мертвецов и в конечном счете даже неправедный мир духов. Огонь предназначен для вечного уничтожения. Мы продолжим рассматривать песнь Моисея на следующем уроке.